Говорит Радио Свобода. Откровения девушки из Бобруйска привели к Рыбкогейту.
Если в начале нулевых про политику читали дневники кремлевского диггера, то теперь дневник по соблазнению миллиардера.
Окончательный список кандидатов в президенты России готов.
Властям нужна явка, поэтому дана команда регистрировать всех, кто способен добавить к явке хотя бы процент.
Как задерживают протестующих против четвертого срока Путина? Рассказ новосибирского ученого.
У нас под его руководством культивируется агрессия. Происходит все то же самое, как в нацистской Германии.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что олигарх Олег Дерипаска коррумпировал вице-премьера Сергея Приходько, катая его по норвежским фьордам на яхте вместе с девушками с пониженной социальной ответственностью. Одна из девушек, Настя Рыбка из Бобруйска, делает противоречивые заявления, но в целом не опровергает эту историю. Она даже написала книгу о своих похождениях. Официальный представитель владельца концерна «Базовый элемент» Олега Дерипаски сурово все опровергает, а Сергей Приходько сообщил, что хочет ответить по-мужски, но будет оставаться в рамках правового поля. Детальнее об этом расследовании расскажем в обзоре блогов, а вот мнение политолога Кирилла Рогова из нашей программы «Лицом к событию».
С одной стороны, ничего нового такого особенного не узнали. С другой стороны, всякий раз, когда смотришь на эти поместья, все-таки немножко поражаешься, да, как это вот устроено у людей. И как такое сословное олигархическое общество было выстроено за пару десятилетий. Тут, конечно, само по себе событие не очень большое. Ну, покатал на яхте. Но, конечно, масштаб того, как у нас примерно, там, не знаю, может быть, 20-30 семей владеют половиной страны, это серьезно. То, что я хотел возразить Навальному, это то, что Владимир Владимирович никогда не увольняет людей, на которых падают какие-то подозрения у общества. Он увольняет тех, про кого говорит, что они там себя ведут неправильно и являются коррупционерами ФСБ. Вот если ФСБ скажет, что вы коррупционер, то вы коррупционер. А если не скажет, то сколько бы не было фактов про то, что вы в коррупции, Владимир Владимирович не будет обращать на них внимания. Поэтому здесь все очень логично и строго. ФСБ назначает, кто такой коррупционер, кто нет. А не общественность, не любые факты, изъятые из айфонов и других средств коммуникации.
В пятницу вечером стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных к распространению материалов страницу сайта Алексея Навального с расследованием в отношении Дерипаски и Приходько. Ряд средств массовой информации, в том числе Радио Свобода, опубликовавшие новости о расследовании Навального, также получили предупреждение от Роскомнадзора со ссылкой на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Здесь в детстве жил Олег Дерипаска. Какая именно информация сочтена запрещенной для распространения, в письме Роскомнадзора не говорится. Это все комедия, а вот настоящая драма, грандиозная чистка в Дагестане. Здесь по обвинению в мошенничестве задержали высокопоставленных чиновников. В Рио председателя правительства Гамидова, его бывших заместителей Исаева и Юсуфова, экс-министра образования Шахова. В госструктурах и в домах задержанных прошли массовые обыски. После этого глава Дагестана Владимир Васильев, который был назначен в октябре 2017 года, отправил все правительство в отставку. В январе в Дагестане задержали и мэра Махачкалы Мусу Мусаева. На него завели дело о превышении должностных полномочий. Глава Следственного комитета Бастрыкин приехал в Дагестан для контроля за рядом резонансных дел. В Махачкале находится наш специальный корреспондент Сергей Хазов-Кассия. Сергей, добрый вечер. Что же это такое? Дворцовый переворот? И есть ли тут политическая подоплека?
Добрый вечер, Дмитрий. Я вот за прошедшие 2-3 дня пообщался с массой народа, с простыми жителями, с журналистами, с политологами местными. И все сходятся на том, что Рамазан Абдулатипов, который правил республикой 2013 года, ему удалось, собственно, невозможно. Он объединил против себя дагестанцев. Его не любят практически все, кто от него напрямую не зависит. И простые люди, и бизнесмены, и, в общем, все, кто угодно. И поэтому я думаю, что федеральный центр, поскольку ненависть была настолько настолько сильная, а проблем настолько много в республике, коррупция на самом деле несравнима даже с другими регионами российскими, что, возможно, в Москве поняли, что нужно что-то делать с этой ситуацией. И когда Владимир Васильев в конце прошлого года приехал в республику, поначалу он как не махал шашкой и никого не отправлял в отставку сразу, ни о каких арестах речи быть не могло. Он даже вместе вот с арестованным позже мэром Мусой Мусаевым как-то встречался с жителями, выезжал в город и так далее. Но потом, очевидно, новое руководство республики поняло, что невозможно решить проблемы, не убрав старые вот эти вот представители старых кланов дагестанских, и начались аресты. Сначала с мэра, и потом вот представители правительства и так далее.
А что известно про Владимира Васильева и о его планах?
Владимир Васильев очень мало говорит журналистам, он вообще очень мало разговаривает. Это какие-то обычно официальные, официозные заявления. Вот транслировалась его встреча с Бастрыкиным. Сегодня, по некоторой информации, в Махачкалу прибыл Чайка. Владимир Васильев говорит, к вам сюда пришла Россия, сейчас мы наведем порядок, коррупции не будет, все будет хорошо и правильно. То есть это такие, в принципе, никакой конкретной программы пока что в его словах нету. В общем, он говорит обо всем хорошем. Интересно здесь то, что когда Рамазан Абдулатипов вступил в должность в 2013 году, то говорил он абсолютно те же самые вещи и даже иногда теми же самыми словами. И дагестанцы на Абдулатипова 6 лет назад смотрели с такой же надеждой, как сегодня они смотрят на Васильева. Но разочарование тогда было очень быстрым и достаточно вот жестоким. Получится ли у Васильева удержать республику и привести к каким-то реальным изменениям, понятно, что покажет время, но вот сейчас пока что, еще 4 месяца прошло с тех пор, как он приехал в Махачкалу, и сейчас пока что вот на него смотрят с надеждой и ждут от него каких-то реальных изменений.
Ну вот вы сказали, что общались с простыми жителями, они довольны?
Простые жители говорят, что уже они что-то чувствуют. Во-первых, стиль поведения Васильева сильно отличается от поведения Абдулатипова. Абдулатипов был таким восточным ханом, ездил, значит, перекрывал дороги, как у нас любят большие чиновники, ездил с этим кортежем. Были все время какие-то случаи, там два человека, например, в разное время погибли при столкновении с машинами кортежа. Васильев ведет себя скромно, ездит на работу рано, об этом говорят жители. В дороге не перекрывают, и поэтому они ему уже за это благодарны. Кто-то рассказывает о том, что вот там, не знаю, детские пособия не платили последние 5-6 лет вообще, потому что говорили, что деньги не приходят из Москвы. А сейчас пришел Васильев и начали вдруг платить с декабря прошлого года. Поэтому жители простые, они, да, они смотрят с надеждой на новое руководство и, в общем-то, во всем, как всегда, благодарны руководству страны, потому что они понимают, что Васильев – это ставленник Владимира Путина, и говорят, вот теперь мы точно пойдем на выборы, будем голосовать за Путина, Путин молодец, и вот теперь все будет все как должно быть.
А оппозиция какая-то заметна?
Оппозиция, соответственно, Рамазан Абдулатипов и окружающие его чиновники связаны довольно глубоко. То есть это такие отношения, как в Древнем Риме, между патроном и клиентами. Да? Это люди, которые своих родственников, свояков, друзей, односельчан ставили на самые разные посты, начиная от начальника ЗАГСа и заканчивая депутатом Народного собрания. Поэтому, разумеется, вот эта огромная масса чиновников, родственников, друзей, просто которые получали деньги, должности за счет вот этой старой касты, они пытаются каким-то образом поднять националистическую тему. Они говорят о том, что вот, понаехали русские, и глава республики теперь русский, и представитель правительства из Казани приехал. Неужели в Дагестане у нас 3 миллиона человек, ничего не, значит, не могли найти специалистов здесь. Поэтому такой национальный момент присутствует. Многие вспоминают об узбекском деле, о хлопковом деле начала 80-х годов, когда посадили верхушку достаточно много чиновников в Узбекистане. И это стало такой травмой для узбекского народа, в свою очередь. Естественно, когда развалился Союз, то сам Каримов использовал это дело. И там в Узбекистане, вот, мне сказать, что даже запрещали фильмы о хлопковом деле. Поэтому чиновники, которых отстранили, или которые боятся, что их отстранят, они пытаются что-то такую же тему поднимать в Дагестане, что вот это удар не по коррупции из Москвы, а это удар по нашим национальным дагестанским чувствам, и это плохо. Но я не могу сказать, что это пока, по крайней мере, найдет какую-то поддержку в народе, потому что народ ждет реальных изменений. Если их реальных изменений не будет, если действия Васильева ограничатся только вот тем, что он посадит какую-то верхушку чиновников, то, я думаю, разочарование тоже будет очень быстрым и очень горьким. Потому что разочарование в Абдулатипове, это было разочарование в Абдулатипове. Никто не... Все понимали, что это ставленник Москвы, но, тем не менее, ненавидели его лично. Если наступит разочарование в Владимире Васильеве, то это будет разочарование в Кремле и в Москве, собственно говоря. Потому что тогда, я думаю, дагестанцы окончательно потеряют всякую надежду на то, что что-то здесь можно изменить.
Спасибо, Сергей. Это был Сергей Хазов-Кассия, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 28 января в 46 городах России прошла забастовка избирателей. Прошло почти две недели, но и сейчас сторонников Навального продолжают преследовать. Их судят, штрафуют, запугивают в школах и увольняют с работы. В пятницу в Новосибирске был отпущен из изолятора временного содержания сотрудник Института химии твердого тела, преподаватель Новосибирского государственного университета Игорь Юрьевич Просанов. Его задержали сотрудники Центра Э, когда Просанов вышел на одиночный пикет в день приезда в город Владимира Путина. Игорь Просанов говорит, что пикет он планировал тщательно и заранее, зная, что полиция попытается ему помешать. В результате ему удалось простоять с надписью «Путин, беда России» около здания Сибирского отделения Академии наук около четверти часа. Совсем немало по нынешним временам, когда пикетчиков с плакатами подобного содержания задерживают в первые несколько минут после начала акции. Только у Просанова был не плакат, а яркая жилетка с надписью, и это сработало. Если плакаты полиции обычно вырывают, вырывает из рук пикетчиков, а затем мнет или рвет, то жилетку с Просанова не сняли даже в полиции и в суде. Вот что ученый рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Вы, я вижу по списку ваших публикаций, довольно востребованный ученый. Что же вас подвигло найти время и выйти на этот пикет? Участвовали ли вы вообще раньше в каких-либо политических акциях?
Ну, в последнее время я несколько раз участвовал в подобных акциях, на которых я засветился, и, собственно, меня вели уже соответствующие органы. Довольно трудно было пробиться, но, тем не менее, мне удалось это сделать, я рад. Мне уже, я не могу молчать, слушать всю эту ложь из телевизора. Хотелось заявить о своем несогласии, не только моем. Я от лица многих людей, как я понял, выступаю. Многие меня поддерживают о несогласии с политикой, проводимой нашим президентом.
У вас на манишке было написано «Путин, беда России». Почему вы считаете, что Путин, беда России? Чем его политика губительна для России?
Я считаю так, в первую очередь, потому что у нас под его руководством в стране культивируется агрессия. Фактически происходит все то же самое, как в нацистской Германии имело место быть. И я боюсь, что это очень плохо кончится для страны. Ну и, конечно, другие проблемы, такие как ограбление народа. Вот это зарплата ниже прожиточного минимума, которая у нас тут имеют место быть, это просто никуда не годится.
Сколько вы вот зарабатываете на всех своих местах работы с учетом там гонораров за какие-то публикации? Сколько получается?
Ну, за публикации я гонораров не получаю. Значит, на основном месте работы я получаю 26 тысяч рублей на руки после вычета налогов. Ну и немного там добавляется за преподавание. Где-то, может быть, 1000-3 в месяц нерегулярно.
Это по меркам Академгородка хорошая зарплата?
Нет, по меркам Академгородка, насколько я понимаю, это невысокая зарплата среди ученых. У меня нет грантов. За счет грантов некоторые живут, ну, получают, ну, я думаю, раза в два побольше. Я, на самом деле, довольно такой ученый уже не низкого полета. Вот все-таки доктор физмат наук, если говорить о зарплатах, да. А вот молодежь-то без степеней таких, я думаю, они получают заметно меньше. И вот мне, честно говоря, совсем непонятно, как они умудряются жить, если не без...
Вы говорите, что вас еще до этой акции вели, а вы понимаете, кто вас вел? Вот в чем это заключалось? Что значит «вели»?
Да, значит, я засветился на митингах протестных. Перед этим, значит, меня задержали на митинге Навального. Два дела административных правонарушения мне вменяют. Значит, один уже суд был, мне присудили 10 тысяч штрафа. Сейчас вот второй суд ожидается. После этих митингов меня взяли в оборот полиция. До этого как-то я светился, они не очень-то мне правонарушения вменяли, а тут вот взялись и, значит, требовали у меня явиться на рассмотрение дела об административном правонарушении. Значит, когда я стал им говорить, что у меня там работа, то все, значит, пусть они без меня решают, как в повестке написано, что возможно без моего участия рассмотрение дела. Они мне напрямую сказали, что им поступило указание, значит, меня изолировать на время, значит, приезда президента к нам сюда. И это, собственно, меня и побудило сделать то, что я сделал. Я там целенаправленно к этому шел, к выражению этого протеста. Предпринял меры, чтобы меня раньше времени не накрыли, так сказать. Ну и вот все получилось. Я этому рад.
Скажите, пожалуйста, а как долго вам удалось простоять?
Нет, простоять мне удалось где-то минут 15. Я сам удивился, честно говоря. Ну, а скрутили меня сотрудники подразделения «Э», подразделение по борьбе с экстремизмом. То есть они должны вроде как с экстремизмом бороться, судя по названию, но, как я понял, борются с инакомыслием у нас.
И что с вами было дальше? Куда они вас повезли? Как долго вас продержали там?
Они меня повезли на рассмотрение административного дела. Как бы вот за это они меня привод, так сказать. Раз я не пришел на дело, значит, они должны меня привести. Это дает им как бы право. Вот они меня, значит, отвезли в соответствующий отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении. Потом повезли в суд. Тут забавная накладка вышла. Значит, они меня как бы задерживали. Суд был назначен на 2 часа. Они поменяли местами, значит, чтобы те, кто после нас должен был быть вперед, пошли. Мое дело позже рассмотрено было. Тут у меня истек срок административного задержания. Я сказал, что я теперь свободный человек и могу идти куда хочу. Пытался выйти из суда. Меня там, собственно, незаконно удерживали при этом. Те же самые сотрудники отдела Э. Потом был, значит, открылось заседание суда по моему делу. Я попросил, значит, его отложить для того, чтобы мне лучше подготовиться. Судья согласилась. Заседание перенесли. После этого меня отвезли, значит, в другой отдел полиции, поставили протокол за правонарушение на пикетирование, мне вменили неподчинение требованиям сотрудников полиции. После этого отвезли в изолятор временного содержания, где ночь продержали. Ну и сегодня отвезли на суд, где мне, собственно, вот и присудили штраф 500 рублей за неподчинение требованиям сотрудников полиции. Вот, собственно, этим и закончилось. Тут меня отпустили после этого благополучно.
А манишку с надписью «Путин, беда России» вас забрали или оставили?
Одну забрали. Это когда меня на митинге Навального, значит, взяли. Она сейчас у них как проходит как доказательство. Ну, я нарисовал после этого другую. И вот, на удивление, с меня ее снять не получилось им. То есть они все требовали, чтобы я вчера снял ее. Вот в которой они меня забрали на пикете. Я отказывался. Они, так сказать, силу не стали применять. И я до последнего, аж до изолятора, в ней доехал. Там уже сам снял, когда уже некому ее стало показывать, кроме сокамерников. Я видел, что когда я вот вышел на пикет, то многие с автомобилей фотографировали на телефон, даже останавливались. Меня многие там просили на улицах, когда видели, остановиться, сфотографировать. Даже вот в полиции, когда я был в суде, там подходили люди, просили сфотографировать.
То есть отношение к вам было благожелательное и в полиции, и в суде?
В общем-то, да. Отношение такое благожелательное. Ну, некоторые, так сказать, не разделяют моих взглядов сотрудники полиции. Мы там с ними за жизнь обсуждали между делом. Ну, такого вот недоброжелательности не было с их стороны. Один раз только я заметил, когда вот в нашем, значит, отделении полиции сотрудник называл меня на «ты», когда я ему сделал замечание, он там довольно так агрессивно ко мне отнесся, уж не знаю почему. А так, в общем-то, люди нормально относятся.
Как вообще сказался на Академгородке визит Путина?
Накануне я заметил появление, значит, оперативников, видимо, которые там появились на улицах, фотографировали, видимо, там скрытой камерой вели наблюдение. Меня это насторожило сразу, поэтому я так засекретился, мне удалось сделать то, что я сделал, я думаю, так. Потом как-то вроде как не стало их видно. Потом, когда я шел, как говорится, на дело, я замечал на машинах их там ездящих, но было рано еще, видимо. Не сильно там была обстановка такая напряженная, так что мне удалось пройти свободно. А потом вот дочка рассказывает, что не пускает там детей пройти к музыкальной школе мимо дома ученых, в котором встреча происходила, отправляли в обход. Говорят, довольно так сурово тут все было.
Как вот у вас на работе относятся к вашему участию в оппозиционном движении, назовем это так?
Трудно сказать, я особенно не афишировал его. Ну, люди знают, так спокойно относятся.
Вы говорите, что у молодых сотрудников, у молодых ученых еще ниже, чем у вас зарплаты. Вы наблюдаете какой-то отток молодых людей из Академгородка в другие российские города, может быть, за границу кто-то уезжает? Как вы вообще оценили бы состояние российской науки, так в общих чертах, да, каким оно стало при Путине?
Ну, про отток мне трудно сказать, а состояние науки я оцениваю как тяжелое. И по себе сужу, то есть работать становится вот прямо на глазах невозможно. Когда я сюда приехал лет назад, Тут еще что-то можно было делать у меня в лаборатории. После Хабаровска это вообще мне казалось раем земным. После этого, ну, просто приборы выходят из строя, чинить невозможно. Уже такие основные, основной прибор мой, скажем, спектрометр комбинационного рассеяния встал, и денег на починку нет. Там хотя бы 100 тысяч надо, чтобы его как-то запустить. И то институт не может наскрести, а прибор очень важен для всех. В общем, положение тяжелое.
Вы планируете дальше участвовать в каких-то оппозиционных акциях, которые наверняка еще будут проходить и до президентских выборов, да и после, наверное?
Не знаю, честно говоря, не уверен. Посмотрим, то есть... Я вот так думаю, что это мое выступление было такой некой кульминацией. Участвовать в акциях, посмотрим по обстоятельствам, как говорится.
Пойдете ли вы на выборы?
Нет, конечно. То есть я считаю их совершеннейшей фикцией и идти не собираюсь.
На вопросы Марка Крутова отвечал новосибирский ученый Игорь Просанов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар Международной антитеррористической коалиции попали российские наемники. Предположительно, речь идет о так называемой частной военной компании «Вагнера», которая контролирует месторождение полезных ископаемых в долине реки Евфрат. О гибели большого числа сотрудников ЧВК «Вагнера» сообщает также Игорь Стрелков-Гиркин, командовавший пророссийскими сепаратистами в Донбассе. По его утверждениям, уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. Никаких доказательств Стрелков не приводит. В четверг в Воронеже похоронили Романа Филиппова, российского летчика, самолет которого был сбит над сирийской провинцией Идлиб 3 февраля. Филиппову удалось катапультироваться после того, как выпущенная из переносного зенитного ракетного комплекса ракета попала в один из двигателей его Су-25. Он приземлился на территорию, контролируемую одной из противостоящих силам Башара Асада группировок сирийской вооруженной оппозиции, был убит. Гибель Филиппова стала первым случаем, когда в Сирии российский самолет сбивают с земли, причем делает это непосредственный противник России. Эксперт исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов отвечает на вопрос, правда ли, что Су-25 выполнял разведывательный полет, и означает ли этот инцидент, что небо над Сирией теперь надолго станет небезопасным для российской авиации.
Минобороны вообще довольно-таки аккуратно выразил то, что он выполнял облет зоны деэскалации. Там не говорилось ничего об его миссии, но понятно, что было бы странно, если бы он выполнял какую-то наблюдательную миссию, поскольку, как мы уже писали, в России располагает значительным количеством средств разведки и наблюдения за обстановкой на земле. Это и самолеты-разведчики, Ил-20-22, их было видно на спутниковых снимках еще в конце ноября на авиабазе Хмеймим. Это и беспилотники, тот же, например, Минобороны, когда нас опубликовал удар возмездия ракетами «Калибр», он был снят с беспилотника «Орлан-10», который висел над местом событий. Есть и беспилотники более серьезные, например, не так давно, в январе месяце, в той же провинции Идлиб, исламисты из Нур-ад-Дина Зинги сбили ЛАФ-Арпост, это самый сложный, самый мощный, так сказать, по своим возможностям беспилотный летательный аппарат, состоящий на вооружении Российской Федерации. То есть наблюдательных средств достаточно без всяких Су-25. Чем обычно занимаются это Су-25, как и Су-24, не наносят удары по позициям противника Асада, по гражданской инфраструктуре зачастую, к сожалению. Мы видели на том видео, на одном из видео, на которых запечатлен в тот момент попадания Су-25, мы видели, что буквально за 20 секунд до того, как он получил ракету из ПЗРК, сам Су-25 выпускал неуправляемые авиационные ракеты, так называемые НАРы, и было бы, конечно, достаточно странно, что он делает это, выполняя наблюдательный полет. Вообще, российская авиация, та ее часть, которая осталась в Сирии после очередного вывода войск, сейчас занимается поддержкой наступления сил Асада в провинции Идлиб, той самой, которая развивается несколько недель и идет уже достаточно успешно. Разумеется, проблема в том, что наступление развивается в зоне деэскалации, которая была оговорена на переговорах в Астане между Турцией, Россией и Ираном. Однако это оправдание формальное этому заключается в том, что якобы всю эту территорию контролирует та самая Джабхат ан-Нусра, она же Тахрир аш-Шам, которая избила самолет. Другое дело, что там все достаточно сложно. Как мы, например, видим, в районе падения самолета присутствовало и формирование свободной сирийской армии, Джейшен Наср. То есть нельзя говорить, что все, кто сейчас защищает Идлиб, это террористы. Ну и, разумеется, нельзя говорить, что все, кого Россия бомбит, это террористы, учитывая то, что большая часть боеприпасов, которые применяют, они все-таки не высокоточные. Высокоточные применяются достаточно спорадически. Мы наблюдали вот пуск ракет «Калибр» вечером после сбития Су-25. Однако тем же вечером мы наблюдали применение кассетных бомб, тоже российской авиации. И в том же городе Сараке поступила информация о том, что был применен хлор авиации Асада, сбросивший баллоны с хлором с вертолетов, как они это делают, несмотря на угрозу со стороны США.
Считает эксперт исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Предвыборная хроника и «Рыбка-гейт» в обзоре блогов, который подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
На этой неделе завершилась проверка подписей у кандидатов в президенты, и у всех с ними все оказалось хорошо. По словам Эллы Памфиловой, такого вообще никогда еще не бывало. В итоге 7 февраля Центральный избирательный комитет зарегистрировал на выборах Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабулина, а 8 февраля Ксению Собчак и Максима Сурайкина. В то, что все они честно собирали подписи, многим комментаторам не верится. Алексей Садомовский.
Офигеть! Бабурина и Титова регистрируют по подписям. Бабурин совершенно точно не собирал вообще ничего, Титов собирал только для вида, а основную часть рисовал.
Максим Кац.
Ого, собрались регистрировать по подписям Бабурина. Для полной уж совсем дискредитации выборов нужно еще зарегистрировать Сурайкина. Тот вообще на сбор потратил 700 тысяч рублей.
Павел Смоляк.
Ладно, Явлинский, Бабурин собрал 100 тысяч подписей. В России хоть кто-нибудь помнит, кто такой Бабурин?
Алексей Рощин.
ЦИК сообщил, что в подписях за Бабурина, который честно отчитался, что не потратил на сбор 100 тысяч подписей ни копейки, он обнаружил только 3,18% брака, а у Явлинского и вовсе 1%. В общем, налетай подешевело. Прямо как-то удивляешься неудалой Кате Гордон, которая давеча объявила, что снялась с гонки, потому что поняла, что собрать 100 тысяч подписей вовремя не получается. Как же так, Катя? Вон же их за бесплатно собирают без проблем. Сами собирают, в 50 регионах разом. Сами проверяют, сами пакуют, сами привозят. Все Христа ради. Что же ты, Катя? Неужто Свет Бабурин настолько популярнее в народе авторши ломовых хитов Анни Лорак? Почему так? Объяснение все то же. Властям нужна явка, поэтому дана команда регистрировать всех, кто способен добавить к явке хотя бы процент. Ну, господа забастовщики, прячьтесь. Отныне яблочники в соцсетях начнут просто лютовать. Морковка в виде 3% за Явлинского у них перед носом. За это можно все отдать.
Есть и конспирологические теории. Леонид Волков.
Очень хорошо характеризует уровень управления и управляемости в российской политической системе тот факт, что методологи, сами же согласовавшие Грудинина, сами же дико его и испугались, и срочно зарядили двух спойлеров. Очевидно, что никакого Бабурина и Сурайкина не было в проекте. Все опросы в ЦИОМ были по 6 кандидатам. Никакой активности и тем более никакого сбора подписи от Бабурина и Сурайкина не было. Но Кириенко в истерике испугался своей тени. Памфилова берет под козырек.
Своим мнением о сборе подписей поделился и Алексей Навальный.
Умора. Они же вообще не собирали подписи. Штаб Явлинского подделал 60% подписей, я думаю. Все остальные, включая Собчак, подделали 99%.
За Явлинского и Собчак многие обиделись. Лев Шлосберг.
Я лично видел, как работает штаб Явлинского. Лично работал со сборщиками. Лично проверял подписи. Они настоящие. 105 тысячам людей сказали, что их не существует. Запомним.
Люся Штейн.
Десятки сборщиков, с которыми я знакома лично, оказывается, не существуют. Еще забавно, что подписи для Собчак собирали в том числе бывшие и даже действующие сотрудники Навального.
Алексей Дуленков.
Навальный, конечно, уважаемый оппозиционер, но такими заявлениями он в моих глазах теряет авторитет. Я сам видел, как десятки сборщиков собирали подписи по квартирам.
Аркадий Бабченко.
Да, всегда хотел спросить, те, кто смеются над Явлинским, что он за 20 лет не выиграл ни одних выборов. А что вы будете говорить через 20 лет, когда ни одних выборов не выиграет и Навальный? Это пост не политических симпатий, это пост логики.
Олег Пшеничный.
Я за Леху, но насчет подписей не собирали, это неуместное и грубое заявление. Тщательно надо подбирать слова, кругом же люди.
Другие ритуально напоминают, что ненастоящее на этих выборах абсолютно все, от подписей до кандидатов и тех, кто их проверяет. Александр Рыклин.
Скажу крамольное, мне глубоко плевать, настоящие ли подписи сдают в ЦИК кандидаты в президенты или фальшивые, потому что ЦИК и сам весь фальшивый от первого члена до последнего. Если бы я был кандидатом, мне бы западло было туда сдавать настоящие подписи. И в радиусе 5 километров от этого самого ЦИКа все организации насквозь фальшивые и фейковые, кроме Мавзолея. Мавзолей настоящий, там лежит реальная мумия Ленина.
Кирилл Рогов.
Концерт пигмеев. Так примерно следует называть сценарий кандидатского списка, разработанного президентской администрацией для ЦИКа. Кандидаты явно слабее, чем, например, в 2012 году. Это или медийные фантомы, Собчак и Грудинин, специально созданные под выборы, или мизеры, Титов, Сурайкин, Бабурин, Явлинский. Никто, включая стареющего Жириновского, не способен выйти за 10%. С обеих сторон, праволиберальный и левоконсервативный, аккуратно подобраны по 3 кандидатуры, чтобы предотвратить минимальную консолидацию. Попадание Ксении Собчак в список – следствие слабости ее кампании. Синергии либеральной риторики и гламурной дивы не случилось, хотя могло бы, мне кажется, если бы были желания и деньги. Также, кстати, было и на путинских выборах 2004 года специально отобранные слабые кандидаты. Это отражает, видимо, какую-то повышенную неуверенность и подозрительность, которую ощущает Путин перед лицом выборов. В 1996 году он был начальником избирательного штаба проигравшего инкумбента. С другой стороны, ставка сделана на эффект разрыва между Путиным и остальными кандидатами. Именно этот разрыв должен продемонстрировать качество Путина как национального лидера. Это позволит нивелировать возможную невысокую явку.
Если обсуждение кандидатов в президенты на выборах, которых не будет, с гарантией навевает тоску, то трансляция запуска самой тяжелой ракеты Илона Маска, наоборот, заново заставила многих испытать оптимизм и проникнуться уже почти что утерянной верой в прогресс. Кто-то с ностальгией вспомнил советскую эру поколения космоса. Галина Тимченко.
Вообще-то дико странно, я вроде как и не очень старая, но помню, как волновались все. Вот это. Работают все радиостанции, и ракета уходит вверх. Потом этого не стало. Ну, в общем, все сильно потускнело. И вот столько лет спустя мужик с совершенно сорванной башней отправляет ракету, и ты волнуешься, как будто 100 лет назад. И включаешь тот ролик с запуском и посадкой на платформу, и сидишь и смотришь онлайн. И как же круто!
Александр Гаврилов.
Видимо, крупнейшим режиссером массовых зрелищ современности является Илон Маск. И это вообще нифига не страшно, что в его творчестве так много ремейков.
Много среди комментаторов таких, кто испытывает досаду по поводу нынешнего состояния российской космонавтики и сравнивает руководителя отрасли Дмитрия Рогозина с Илоном Маском не в пользу первого. Леонид Волков.
Илоном Маском быть офигенно, а Дмитрием Рогозиным быть очень стыдно.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Расскажите там кто-нибудь Рогозину, что Илон Маск запустил машину в космос и при этом не утопил ни одной таксы. Может, у нас ракеты падают не потому, что мало такс топим, а потому что слишком много Рогозины воруют?
Илья Вайцман.
Что-то не сообразил. Ракета ракеты, но слушайте, а где вообще у Маска была эпическая стройка космодрома, освоение тайги в течение 10 лет, непролезающие ворота цеха ракета, 10-кратно превышенные бюджеты, уголовные дела, голодовки рабочих, которым не платят по полгода? Где весь этот трэш и угар? Где все трудности, без которых не могут настоящие комсомольцы? Какой-то вообще наглый плевок в душу Рогозина и вообще дерзкая русофобская выходка. Нельзя так. Бездуховно это.
Твиттер «Санкционный фрукт».
А Рогозину не нужно будет ничего запускать в космос. У него и так все запущено.
Твиттер «Ехидные новости».
В России Илона Маска давно сожгли бы на костре за производство явного колдовства, непосильного для приказа космических дел и дьяка его Дмитрия Рогозина.
Твиттер «Вести из дурдома».
По результатам опросов, если бы выборы в России прошли в ближайшие выходные, то с большим отрывом победил бы Илон Маск.
Скептики напоминают, что запуск прошел не то чтобы совсем гладко. Олег Иванов.
Интересно, конечно, читать комменты. Теслу запустили к поясу астероидов вместо расчетной орбиты, центральный разгонный блок, самое ценное в ракетоносителе, утопили, но это все меркнет перед горем Рогозина и музыкой Боуи, которую было слышно в пустом и жутковатом космосе.
Любители конспирологических теорий, как обычно, считают, что видео с запуском ракеты снимали в Голливуде. Твиттер – вождь.
Злые языки поговаривают, что Илон Маск запустил авто на орбиту в том же кинопавильоне, где американцы высадились на Луне.
Павел Каныгин.
Москва, Академический Юго-Запад, наши дни. Пришел на фитнес. Администратор обсуждает последние новости с посетителем. Просто хотят в который раз из нас лопухов сделать. И высадка на Луну тоже постановка. Я за ночь в фотошопе и не такую нарисую. Отправили они машину в космос, видите ли. Да это даже видно, соглашается посетитель. У них эта машина полетела якобы к Марсу, а на фотографиях почему-то носом повернута к Земле. О чем это говорит? О том, что космос всегда был и останется нашим. Я еле сдержался, чтобы не заржать в голос. Хотя, в общем, над чем ржать-то? Из-за такой темной, злобной ограниченности как раз и начинаются войны.
В конце недели соцсети переключились на обсуждение нового расследования ФБК, посвященного заместителю главы правительства России. По мнению Навального, Сергей Приходько получал взятки от магната Олега Дерипаски, который, в свою очередь, был посредником при вмешательстве России в президентские выборы в США. Все это удалось установить благодаря чрезмерной откровенности девушки по прозвищу Настя Рыбка, которая проводила время с Приходько и Дерипаской на яхте у норвежских берегов. Михаил Козырев.
Новое расследование Навального началось с изучения инстаграма белорусской девушки с пониженной социальной ответственностью и привело к механизму влияния Кремля на выборы Трампа. Начал смотреть и не смог оторваться.
Бажена Рынска.
Отлично. Наш Леха поймал Приходько на взятках и неразборчивых сексуальных связях.
Александр Кынев.
Если рассматривать избирательную кампанию как эдакий телесериал с эпизодами, имеющими собственный сюжет и свое имя, то сегодняшняя серия могла бы называться «Блеск и нищета куртизанок».
Обнаружилось, что девушка, которая называет себя Настя Рыбка, не только активно ведет Инстаграм, но и успела написать книгу о своих приключениях, в том числе и с весьма интимными подробностями. Многие опасаются за безопасность девушки. Михаил Пожарский.
Только представьте, все эти толпы экспертов-политологов, в кавычках, которых нынче расплодилось как собак нерезанных, денно и ночно гадают о том, что же там происходит за кремлевской стеной, ловят беззубыми ртами всякие сигналы да инсайды, и все равно ни хрена не знают. А вот Настя Рыбка из Бобруйска знает. Если в начале нулевых про политику читали дневники кремлевского диггера, то теперь дневник по соблазнению миллиардера. Какие времена, такие дневники. Отписывайтесь от политологов и экспертов, подписывайтесь на модные инстаграммы.
Роман Доброходов.
Поразительно, что Дерипаска и Приходько, оба плотно связанные с бандитами, дали так спокойно этой Рыбке все о них написать. Видимо, им самим нравится, когда их так описывают, иначе Рыбка пошла бы уже закуской к пиву.
Твиттер – санкционный фрукт.
Рыбка плавает в пруду, за ногу привязана, цепью к левому борту за то, что всех замазала.
Рыбка, впрочем, пока не выглядит особо испуганной. Она даже поблагодарила Навального за рекламу. Отдельные комментаторы считают, что у нее есть надежное прикрытие. Анастасия Миронова.
Сдается мне, что кто-то просто заказал Приходько. Или это хорошая спецоперация американцев – вывести его на белый свет. Не исключено, что с участием Дерипаски операция проведена, человек испугался. А Настя Рыбка – офицер белорусского КГБ, отрабатывает для Лукашенко запасной аэродром. Хорошая версия, да? Прямо скажем, блестящая. Почему только через Навального провернуто?
Однако есть и версия, что тем, кто позволил ей так откровенничать, просто не приходило в голову, что такое в принципе возможно. Кирилл Шулико.
Вы только представьте, насколько они, мягко скажем, очень неумные. Они присылают в штаб Навального каких-то, ну вы сами знаете, это слово на вторую букву алфавита произносить нельзя теперь, борьба за нравственность. Через соцсети этих девиц находится даже книга одной из них, и все, больше ничего не надо, все считывается по книге, потому что основами конспирации девушка не владеет. Но более того, она в публичном доступе размещает видео с Дерипаской и Приходько. Простите, но я тут просто ору уже, не может же такого быть. Нет, может, и еще как может. Спалиться так – это премия Дарвина, однозначно, причем не одна, а все, авансом лет за пять. Отсюда следует очень простой вывод. Люди, которые считаются олигархами или асами российской внешней политики, влиятельными государственными мужами и кем там еще, сами придумайте, и имеют в голове мозгов не больше, чем Настя Рыбка.
Телеграм-канал «Нет, значит нет».
Олигархи по старинке считают, что девочкам из эскорта не нужно объяснять, что нельзя снимать их лица и выкладывать в соцсети. Это же и так понятно. А чиновники до сих пор уверены, что можно позвонить ютуберам и попросить их пропиарить выборы. Даже если откажутся, об этом ведь никто не узнает, побоятся трепаться. Серьезные люди звонят. Но бояться как раз приходится серьезным людям, потому что в новой реальности YouTube-блогер первым делом запишет видео, в котором расскажет, кто и зачем ему только что позвонил. А девочка из модельного агентства достанет телефон и начнет жадно фоткаться на яхте, подсаживаясь ближе к олигарху и его друзьям и подслушивая их разговоры. Поколение соцсетей – это новое поколение гласности, а хайп – новая движущая сила гражданского общества.
Евгений Левкович.
Не согласен с выводом, что это расследование стало возможным из-за полного дебилизма кураторов. Нет, просто им насрать. Снимайте, расследуйте, бойкотируйте, нам насрать.
Наплевать не только чиновникам или кураторам, но и публике, считает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Навальный наехал на вице-премьера Сергея Приходько. Якобы тот отдыхал на яхте Дерипаски с проститутками. Это мало кого интересует. Поэтому для привлечения внимания СМИ Навальный намекает, что именно через Дерипаску и Приходько глава предвыборного штаба Трампа Манафорт сливал информацию Путину. Поверить в это трудно, хотя бы потому, что Манафорт был главой штаба очень недолго. Выводы. Навальный совсем там заскучал в тени Ксении Собчак. Пытается хоть что-то крутое придумать, чтобы вернуть себе внимание публики.
Но судя по тому, как оживленно публика все это обсуждает и как упорно хранят молчание официальные СМИ, Навальный знает, что делает. Представитель Олега Дерипаски, между тем, назвал происходящее заказной кампанией. Олигарх грозится подать в суд на всех, кто будет распространять то, что, по его мнению, является лживыми обвинениями. А Настя Рыбка продолжает постить в Инстаграм и наслаждаться всеобщим вниманием.
Обзоры, сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Мы еще ничего не сказали о зимней Олимпиаде, которая открылась в пятницу в Корее, но сделаем это в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Окончательный состав команды олимпийских атлетов из России под таким названием «Сборная страны, допущена к участию в играх», определился буквально за несколько часов до их официального старта. Значительная часть ведущих российских спортсменов так и не получила права участвовать в Олимпиаде. Слава, добрый вечер. Как все это обсуждают российские федеральные каналы?
Добрый вечер. Первое, что бросается в глаза, мне во всяком случае, что каналам еще не дано указания вообще, как и что говорить на эту тему. Вот это вот очень ощутимо, как вообще вся эта катавасия в телевизоре с Олимпиадой. Ясно, что нет установки и нет единственного точного верного голоса, который дал бы команду, как обычно происходит в нашем телевизоре. Поэтому там даже само открытие Олимпиады как-то не стало особо важным событием. Но, разумеется, наши любимые ток-шоу, наши вот эти вот дневные стояния, там это все перетирается с утра до ночи. Причем, вот здесь бы я себе позволила такое некоторое отступление от темы, а потом я к ней вернусь. На сломе веков, где-то это 99-й год, 2000-й, выходила такая программа на Первом канале, она называлась «Процесс». Программа была крайне любопытной, потому что у нее было два ведущих, это Александр Гордон и Владимир Соловьев, тогда более чем либеральные молодые ведущие, очень перспективные. Идея была такая, дается какой-то тезис, и этот тезис очень так внятно проговаривается, обсуждается в студии, вот за нее ратуют, вот какая-то идея. А в следующие 10 минут дается прямо противоположный тезис. И эти ведущие опять с той же пеной у рта начинают доказывать противоположный тезис. То есть идея на сгибе, сломе веков была такая – показать, как телевидение может манипулировать вообще зрительским мнением. Вот сейчас то, что мы видим на примере Олимпиады, это вот просто продолжение уроков и тогдашних заветов Гордона и Соловьева. Что я имею в виду? Ну вот, скажем, тот же Томас Бах. Когда он сделает какое-то телодвижение как бы в нашу сторону, тут же появляются на экране фотографии Баха и Путина, и он такой наш друг и учитель, и соратник. Как только вот случилось то, что случилось вот накануне Олимпиады, и за этим как считает наше телевидение, стоит, конечно, никто иной, как Бах, как тут же этого Баха начинает вообще поливать со страшной силой. А ровно то же самое происходило, например, с вот этим вот КАС, когда появился список наших как бы реабилитированных спортсменов и сделал это КАС. КАС вообще, это спортивный арбитражный суд, этот институт стал самым справедливым, вообще средоточием справедливости вот в истории с Олимпийскими играми. Но когда на следующий день выяснилось, что те же люди не допущены, вот этот несчастный КАС стали поливать. Причем очень интересный репортаж, вот самое интересное, что я видела на эту тему, это происходило, конечно, в программе «60 минут». Ольга Скобеева накануне Олимпиады вылетела туда в Корею, а ее муж Попов оставался в студии. И вот начался мастер-класс по промыванию мозгов. Рядом со Скобеевой стоял глава федерации фристайла, и она у него брала... Это был как бы синхрон о том, как наши спортсмены готовятся к Олимпиаде. Причем глава федерации хотел говорить только о спорте. Он говорил, что здесь все замечательно, нас прекрасно встретили, у нас замечательная локация, нас вообще все устраивает, все прекрасно. Главная наша задача – это вот сейчас потренироваться и постараться как можно лучше выступить. Но ведь у Скобеева это другая задача. Она начинает объяснять, что вот этот вот несчастный руководитель федерации фристайла не все может говорить. Она начинает ковыряться в его куртке, потому что куртка на самом деле переделана, и там вот какой-то хлястик, а внизу надпись «Россия», и что вот нас опять угнетает, и опять не будет нашего флага. Ну, в общем, все как мы любим, все то, что мы слышали последние там, я не знаю уж сколько времени. И вот потом этот президент федерации уходил, потом он опять, видимо, накачанный Ольгой Скобеевой возвращался в эфир, но продолжал мужественно гнуть свою линию. В результате Ольга его просто вырубила и стала опять вот заниматься той пропагандой, которой она занимается всегда. Вот это вот отношение к спорту совершенно абсолютно коммуналочное, оно свидетельствует о каком-то о гигантском нездоровье в стране. Я уж не говорю о том, что все равно главная тема, хоть от нее уходит в новостных блоках, как главная новостная тема, но в ток-шоу, повторяю, и в аналитических передачах она все равно номер один. Так вот, ну как-то непонятно, существует целый отряд людей, которые научился правильно говорить правильные вещи о МОКе, о КАСе, о том, как нужно с ними общаться, о том, как они нарушают наши суверенные права. Ну, как-то это вот абсолютно коммунальное сознание. Либо вы согласитесь с этим и принимаете права. Кстати, отдельные спортсмены, которые прорываются в эфир, особенно те, что запущены до Олимпиады, они говорят очень здравые вещи. Они как раз говорят о том, что их главное дело – это соревнования, а все остальное их меньше сейчас заботит. А вот эта вот пена продолжает бурлить. И совершенно непонятно, ну раз это так все поперек нашему менталитету и нашему вообще самостоянию такому, которым мы очень гордимся, ну не нужно тогда принимать участие в Олимпиаде. Вот так что я думаю, что пока наши не одержат какой-нибудь крупной победы, Олимпиаде мы толком, как это обычно бывает, так и не услышим в телевизоре.
Мы уже говорили с вами о том, что телеперсоной 2017 года стал Юрий Дудь, и вот он провел два новых больших интервью с Грудининым и Невзоровым. Какие впечатления?
Вы знаете, вот что интересно, вот помимо того, что я вижу массу каких-то проблем у Дудя, как у профессионала, но я также вижу, что он учится, он очень обучаем, есть такой молодой драйв, есть интерес к собеседнику, и поэтому, несмотря даже на какие-то очевидные ошибки, а ошибки были и в случае с Невзоровым, и особенно в случае с Грудининым, это смотреть невероятно интересно. Вот интервью с Невзоровым длилось почти 2 часа, и я вообще, вот что называется, досидела до конца. Хотя Невзоров такой же замечательный мастер, он специалист по вакууму, как он сам себя представляет, и вот он так умеет жонглировать пустотой, он так умеет много замечательно, ярко и выразительно говорить, не сказав ничего, он так убедителен в своих словесных конструкциях и так, так сказать, краток и очень скромен в ответах на конкретные вопросы. Тем не менее, это было очень интересно слушать. И потом я как-то для себя пыталась уже внутри себя анализировать, почему вот лично я там досидела до конца. Вот личность Невзорова, Ну, какой бы он ни был нарцисс Нарциссович, а это, конечно, все присутствует, но это очень интересный, в наших широтах очень интересный такой человек. Потому что в России сегодня и всегда так было. Перемена убеждений, она всегда двигалась по главному вектору от либерализма к охранительству. И вот так вот я так сходу вспомнила только одного человека, который проделал обратный путь от священной дружины до автора Первой русской конституции, я имею в виду Сергея Юльевича Витте. Я, конечно, не сравниваю Витте с Невзоровым, но все-таки, как бы Невзоров не лепил свой тщательно свой образ, как бы он его не охранял, понятно, что Невзоров вот единственный из публичных людей с телевизора, который как раз проделал путь от, условно говоря, наших, а это было его детище, до человека, в общем-то, либеральных взглядов. И как бы он ни пытался это прикрыть невозможно. Он либерал, так сказать, сегодня чистой воды. Конечно, он единственный из телевизионных деятелей искусств, который позволил себе такую роскошь. Он очень талантлив, гораздо талантливее тех, кто сегодня правит бал там в телевизоре, я имею в виду там Киселевых, Соловьевых. И если бы он вел себя так же правильно, как они, он бы прекрасно, он прекрасно выглядит и хорошо смотрится на экране, он и сегодня мог бы заниматься делом пропаганды и приносить немалую пользу родине. Но, тем не менее, он избрал другой путь. И вот мне кажется, что он очень интересен именно тем, что он позволяет себе такую вот роскошь самостояния. И Дудь попытался это в меру своих сил показать. Там была особенно замечательная история, связанная с Милоновым, потому что речь шла о том, что была какая-то дискуссия у Милонова с Невзоровым, и Милонов тогда, как всегда, фанфаронствовал, а Невзоров ему сказал: «Да, батюшка, какой же вы верующий человек, вы даже не читали труды преподобного отца Пегидия», на что Милонов сказал: «Да как же, читал, читал». И тут Невзоров, ухмыляясь, ответил ему: «А никакого отца Пегидия нет. Это, ну, извините за выражение, задница у насекомых». И как-то стало ясно, что вообще вся территория всей жизни и территория особенно телевизора – это все-таки территория преподобного отца Пегидия. И вот в этом, по-моему, большая заслуга Дудя, который сумел это показать. Что касается Грудинина, ну, мне этот персонаж гораздо менее интересен, и как-то не смог его раскрыть, ну, может быть, потому что Грудинин еще не такой публичный человек, он не оброс панцирем каких-то вот таких вот штампов, так что раскрытие образа не произошло, но и образ-то какой-то, он уж настолько сотканный из противоречий, что и говорить с ним очень трудно. Мне, например, очень смущает человек, который всегда выглядывает из-за плеча Грудинина. Это такой некто Савельев, по-моему, его зовут Андрей. Это человек раньше был в Родине при Рогозине. Он всегда какой-то такой осуществляет такую охранительную политику. И он, ну, монархизме еще можно простить, но он дикий антисемит, и он это не скрывает. И поэтому вот такой вот такие люди в окружении Грудинина меня лично смущают. И что мне показалось еще самым интересным, и, наверное, это не вина Дудя, что вообще абсолютно непонятно, какими ветрами и почему задуло этого Грудинина вообще вот в такую большую политику. Потому что из всего рассказа следует, что он настолько доволен был своей судьбой и продолжает быть доволен. И ясно, что это дело не компартии. Значит, в этом участвуют какие-то высшие силы, и вот мне, потенциальному избирателю, было бы интересно узнать, что это за высшие силы и зачем вся эта игра. Ну, к сожалению, я думаю, что мы это узнаем, но не скоро.
Ну вот Андрей Караулов, в отличие от Невзорова, как раз из либералов в 90-х годах перешел в лагерь крайних консерваторов, и сейчас с ним связана одна очень смешная такая история. Стало известно, что он уверен в том, что за ним охотятся некие бандеровцы, а убийство заказала его собственная молодая жена. Ну, это, конечно, обсуждается и высмеивается в блогах, но вряд ли кто-нибудь осмелится сделать это темой ток-шоу.
Вы знаете, вот слово «осмелиться», мне кажется, как-то здесь не самое уместное. Здесь немножко дело в другом, что репутация Караулова, она уже настолько ничтожна, видимо, для этих творцов, демюргов сегодняшнего телевидения, что они за эту тему не ухватились. Потому что, понимаете, насколько, извините за грубость, можно штопать девственность там Дианы Шурыгиной какой-нибудь, да? Вот уже нашел новую девушку Малахову, опять изнасилованную. Вот сейчас будет опять вся эта тема. Мы фокусироваться. Так, чтобы за эту, за жену воровку и бандеровца, которые охотятся, они бы должны были ухватиться. Но они не ухватились. Значит, видимо, Караулов – это не та персона, которая сегодня нужна. Я даже не знаю, вот это самое интересное в этой истории, почему его тут же не призвали под знамена. Но ведь это вообще всегда интересная тема выбора, потому что, например, вот эта вот история с Навальным и с его разоблачением, с Дерипаско, с Приходько, с этой девушкой замечательной фамилией Рыбка. Но это, казалось бы, это же просто гениальная история для того, чтобы вообще вытеснить, условно говоря, Джигарханяна с его Виталиной. И, наконец-то, занять серьезно ни одного слова. Вообще ни одного слова нет, и я думаю, что в ближайшем будущем и не появится. Зато, вы знаете, появилась такая программа, очень интересная, по-моему, о ней нужно сказать, она называется «Звезды под гипнозом». Это профессиональный гипнолог Иса Багиру приходит в студию и вводит звезд в транс. Причем он уже появился у Урганта, и Ургант тут же заметил, говорит, так вы что, можете так и, так сказать, к выборам народ подготовить? Вот я думаю, что народ готовит выборам, в том числе и выборов тем и сюжетов, и вот этим гипнозом, главное, что делает, это готовит народ к выборам. Потому что вот я с вами разговариваю, по телевизору идут анонсы опять фильма Оливера Стоуна, то есть уже подтягивается к выборам тяжелая артиллерия, будет повтор фильма, который в прошлом году дал такой рекордный рейтинг.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели» «Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.